Трек 66.
В течение следующих нескольких дней я приобрела расписание отплытия парома через Ла-Манш и железнодорожной дороги на континенте. Я купила также и брошюры судоходных компаний, чтобы выяснить самый быстрый путь от Борнемута до Афин. Все это я тщательно изучила. Наилучшим маршрутом, по-видимому, было добраться до Парижа, а там сесть на Восточный экспресс. Он всего лишь за 60 часов доставит меня в Стамбул. Оттуда можно менее чем за 2 дня добраться до Афин. Остановившись на этом маршруте, я подробно его расписала, составив перечень того, что мне необходимо заказать или приготовить. Покончив со списком, я попила чаю и отправилась в сад. Час или два я посвятила тому, что подрезала многочисленные розовые кусты, обрывала увядшие головки петунии, укрепляла с помощью колышков другие цветы. До появления в Ларкфельде я ничего не смыслила в садоводстве, да и сейчас не слишком в нем разбиралась, но оно очень увлекало меня. Я уже давно уговорила Доусона, нашего старшего садовника, научить меня 2-3 простым операциям и разрешить выполнять их мне самой. Было очень нелегко работать в жару, и я с наслаждением предвкушала вечернюю ванну — самый любимый момент в моем распорядке дня. В подвале приюта Кричта имелся большой бойлер, который ежедневно обеспечивал нас горячей водой. Купание здесь всегда вызывало во мне восторг, в особенности, когда я вспоминала, как в детстве мне приходилось стоять в чане с водой. Когда умер мистер Лэмберт, мы с Элинор заставили себя продолжать обедать в столовой, хотя, видя пустой стул, еще острее чувствовали свое горе. Теперь, по крайней мере, у меня печаль прошла. В отсутствие Элинор я продолжала есть там одна, а сердечная боль уступила место счастливым, благодарным воспоминаниям о смехе и дружеских разговорах, царивших раньше за этим столом. Поужинав салатом и холодным мясом, я перешла в гостиную, где ко мне присоединилась миссис Берке, и мы принялись обсуждать домашние дела. Счета, предстоящие на следующей неделе, покупки и тому подобное. Затем, по настойчивой просьбе миссис Берке и с ощущением полной непригодности к возложенной на меня миссии, я послала за служанкой, которую мы недавно наняли для того, чтобы сделать ей внушение за скверное отношение к работе. Я старалась вести себя как взрослая и делала все, как делала бы в подобной ситуации Элинор. Но, судя по тому, что, когда служанка ушла, миссис Берке только вздохнула и закатила глаза к небу, мои усилия не были особенно успешными. Перед сном я вновь перечитала письмо Элинор. Внимание мое приковала следующая строчка. «Пожалуйста, помолись за меня, Джейни». Очень странно. На Элинор это совсем не похоже. Ее отец всегда шутил, что она христианка скорее по привычке, чем по убеждению. В любом случае, очень странные слова, они в сущности ни с чем не соотносились в письме, возникали как-то вдруг и не имели продолжения. Без сомнения, именно эти два слова навели Дэвида Хейворда на мысль о присутствующих в письме отчаянных нотках. Сидя на краю кровати, я огорченно глядела на письмо и теребила висевший на шее серебряный медальон. после проповеди викария о губительности предрассудков, я порой испытывала небольшое чувство вины из-за уверенности, что этот мой талисман, данный мистером, принес мне чудесную удачу. В сущности, само стихотворение на хинди утверждало совершенно обратное, и тем не менее я никак не могла отказаться от этого представления. Кроме медальона, все, что осталось от моего прошлого, это лежавшая в одном из ящиков комода ленточка от соломенной шляпы, которая была на мне, когда я встретила мистера Лэмберта, и две мои книги — «Библия» и «Истории про Джессику». Я осторожно достала потрепанную Библию, опустилась возле кровати на колени и начала листать страницы.